Сегодня мы с вами продолжим тему ответственности, в частности, ответственность как принцип отношения к жизни. Но мы знаем, что человек безответственный, вот достаточно сказать, что этот человек безответственный, то понятно, что на такого человека в жизни положиться невозможно. Сейчас все, что мы с вами будем рассматривать, будем примерять к себе. Вот о посторонних мы всегда готовы заключить, что вот тот ответственный, этот безответственный, и, к сожалению, редко примиряемся к себе. А каковым я являюсь лично? Так вот, бывает, призывает человек к ответственному отношению к жизни. Все, что осуществляется человеком в области нравственного выбора, в сфере межличностного общения и в стихии свободной творческой деятельности, все это предполагает его нравственную ответственность. То есть, когда мы с вами в жизни встречаемся со случаями, когда нам надо сделать нравственный выбор между двумя какими-то или несколькими положениями. Дальше. Когда мы сталкиваемся в общении друг с другом, или мы попадаем в стихию свободной творческой деятельности. Все эти случаи предусматривают нравственную ответственность. То есть мы должны помнить, что когда мы как-то поступаем, что-то выбираем, мы при этом несем ответственность. Некоторый человек, живший в Царьграде, тяжко разболелся и, будучи объят ужасом смерти, положил привлечь к себе милость Божию через милостыню. Но помни, что милостыня много от многих грехов нас освобождает. Он раздал нищим 30 литр золота, и милостыня действительно спасла его. Он выздоровел. Чтобы после сего казалось, оставалось делать ему, как ни день и ночь, благодарить Бога за свое спасение. Ну вот вылечился, слава тебе, Господи. Но нет, крепко затужил он о золоте своем, и мысль о разданной во время болезни милостыне не давала ему ни минуты покоя. То есть выздоровел, и жалко стало, потратился. Вот, кстати, есть такое явление. Дали мы с вами милостыню, допустим, чем-то поделились. А потом коснулись, а этот предмет, который мы отдали, или те деньги, вдруг нам самим очень понадобились. И мы пожалели, что дали. Что происходит? То, что мы дали, не вернешь. Но раз пожалели, это свалилось с весов добрых дел. То есть награду мы уже с вами не получим, пожалели. И денег нет, и вещей нету, но это в вещественном плане. А в духовном, вот мы потратили много времени на какого-то человека с тем, чтобы ему оказать какую-то помощь духовную. А потом этот человек взял и сделал нам неприятность. И мы тут же пожалели, сказали, ну вот, делай после этого добрые дела людям. Сколько раз такое доводилось слышать? Мы пожалели о том, я вот на него и то тратил, и это, и время на него, а она мне вот то и это сделала. И пожалели. И рухнуло то здание, которое мы с вами строили. Мучимый мыслью о золоте, он пришел раз к одному из своих друзей и открыл ему свою скорбь. Сей человек благочестивый и милостивый, и пожелал вразумить сребролюбца. «Брось, — сказал ему, — совет дьявольский, и Бога, воскрешивший тебя ради милостыни, не гневи, иначе кто знает, может, он внезапной смертью тебя поразит, и тогда без покаяния умрешь». Но скупец этими словами не вразумился. Тогда друг сказал ему: «Ну, если не слушаешь меня, так вот, что пойдем со мной в церковь. Там деньги твои я тебе возвращу. Только скажи перед Богом, что не ты сотворил милостыню во время болезни твоей, а я». Сребролюбец очень рад был такому предложению, и оба пошли в церковь. Там, получивший от друга золото и сказавший, что он требовал, сребролюбец спокойно пошел домой. Но, увы, дома своего увидеть ему уже не пришлось. В дверях церковных он внезапно упал и тотчас же испустил дух. Ужас объял присутствующие, которые во внезапной смерти неблагодарного скупца увидели явно наказание ему от Бога за его скупость и неблагодарность. Друг взял умершего золото свое и тут же раздал он ее бедным. То есть, видим, друг и тут попытался его спасти. Он это золото раздал бедным. То есть, видим, что не просто награда теряется у человека, пожалевшего о том, что он сделал какое-то доброе дело, но и наказывается вплоть до смерти. Поэтому, еще раз, вот когда мы с вами творим какие-то дела, слова и прочее, должны помнить о ответственности, которую понесем за те или иные поступки. Видим, чем оканчивается безответственность. Ответом на страшном суде. Призыв Адама к ответу пред Творцом является библейским прообразом всеобщей человеческой ответственности за всякое свободно и сознательно допускаемое личное зло. Мы помним библейскую историю, как Господь призвал к ответственности за прегрешение. Вот таким образом каждый из нас призывается к ответственности. Помним, что нельзя творить грех и остаться ненаказанным. Так гласит библейская мудрость. Нельзя творить зло и остаться ненаказанным. Понятно, исключается случай покаяния. Если человек совершил зло, осознал, покаялся, то милость Божия покрывает. Если человек не кается и думает, что так это запросто ему пройдет, нельзя творить грех и остаться ненаказанным. Вот если в памяти это есть, то мы с вами уже не станем рассуждать. Большой грех, маленький грех. Грех есть грех. 5 лат украл вор и 100 лат украл вор. Вор есть вор, вне зависимости от того, сколько украл. Вот так с любым грехом. А ведь у нас приходит на исповедь и в самооправдание, даже когда называешь смертный грех, злонамеренный, человек говорит: «Я иногда». Все. Значит, если иногда считаешь, что в этом каяться не надо, ну иногда же, он же не каждый день творит его. Или говорит: «Я чуть-чуть». Как будто чуть-чуть можно воровать. Или иногда можно воровать. Ну, воровство, вот когда приводишь пример, всем понятно, все понимают, что вроде воровать это по меньшей мере неправильно. Но вот совершить не меньшее зло, которое другим злом называется, не считает для себя зазорным. Потому что навыкли в этом. В евангельских притчах Христа Спасителя содержится призыв к личной нравственной ответственности. То есть, помню, во всех притчах Господь нас призывает к личной нравственной ответственности. Вместе с потерей религиозной веры современный человек все в более значительной степени подвержен утрате сознания нравственной ответственности. Итак, вот действительно, ладно те, кто не ходит в храм, живут безбожно, но с них один спрос. Но ведь удивительно, те, кто ходят в храм, даже когда начинаешь на исповеди призывать к покаянию, покаянию в злонамеренных грехах, то начинают либо оправдываться, либо упорствуют в грехе. Говорят, я еще не готов, или я еще не готова не творить этот грех. Как будто бы не творить злонамеренный грех, нужны какие-то специальные приготовления. То есть, вот скажем, не носить мужскую одежду, я, говорит, еще не готова. Но какие нужны приготовления, чтобы больше не одевать женщине брюки? Какие упражнения, курсы надо заканчивать? В чем надо готовиться? То есть, я не готова. Человек не дерзает сказать, я не хочу. А не готова это так вот, вроде вот. Ну, я не против, да, но приготовиться надо. Я когда-нибудь, может, это сделаю. Да? Такой самообман, лезть. Вот это поразительно. То есть, человек потерял чувство и сознание нравственной ответственности, не понимая, что через минуту он может даже из храма не выйти. Инсульт, инфаркт, или вышла машина, сбила, все, что хочешь. Не понимает, что через секунду можно стать пред Богом. Нет ответственности. Вот чувства ответственности нет, что за это придется отвечать. В прологе, в поучениях читаем. Слова Спасителя: «Блажен тот, кто совершит свой подвиг до конца», без сомнения учат нас и терпению до конца. Итак, блажен тот, кто совершит подвиг до конца. И, конечно, так и должно быть. Все хорошо то, что хорошо кончается, говорит мудрость людская, а иначе наоборот. И вот хотя бы относительно спасения и добрых дел, какая будет для тебя польза от добрых дел, когда ты нынче совершаешь их, а завтра с грязью мешаешь? Какая тебе будет польза, когда ты нынче постился, молился, читать Слово Божье, а завтра покончил все это и пошел по непотребным домам, по развратным товарищам, по домам пьянства и блуда? Ну вот, многие скажут, да не хожу я ни по непотребным домам, ни по развратным товарищам, ни по домам пьянства и блуда. Нет, не хожу. Спрашиваешь, телевизор смотришь? Все. В квартиру все привел себе. И развратные дома, и худых товарищей, и с ним в компании сидишь. То есть, человек, еще раз, эй, какая польза, если постился, молился, читал Слово Божье, а потом посмотрел телевизор. Какая польза? Некоторые говорят, не, ну я Священное Писание тоже читаю. Я читаю, жития святых читаю. Ну, читает жития святых и тут же смотрит жития убийц, блудниц и наркоманов. То есть, какая польза? А он считает, нет пользы есть. Она считает? Она же читает. Я считаю, говорит, читаю. Но иногда смотрю. А еще, когда спрашиваешь, смотришь, сразу, а я священников смотрю. Что, сразу выключаешь, да? Нет. Понятно, что нет. Еще два фильма смотрю. А еще с этого не начинал, что два фильма смотрю. Нет, я священников смотрю. То есть, раз таким щитом прикрылась, что вроде, вроде так вот, самооправдание такое. А потом, оказывается, еще что-то смотрит. А в этих фильмах слышали, что Владыка говорил по поводу сериалов, да? Иллюзия, ложь, обман. Ну, понятно, безнравственность сплошная. А если проще сказать, безбожные передачи. Бога там нету. Если в передаче нету Бога, значит, какая она? Безбожная. Человек, который смотрит, понятно, кто безбожник. Ну вот, так вот, какая польза? Можно... То есть, Какая польза от просмотра передачи, где показывают священника, если после этого посмотрел все остальное? Какая польза? Человек считает, что нет пользы. Нет ее. Так уж нравственное богословие. Вот перед нами молодой человек. В церковь приходить раньше всех. Из церкви выходит последним. На лице написано целомудрие, скромность. Во взорах и поступе. Разговор лишь о Боге и вечном спасении. Чего бы кажется лучше, радостнее, приятнее всего этого. Но враг не дремлет. Прошло немного времени, и благие дела и намерения молодого человека пропали. И все дело его уподобилось храмине, построенной на песке, на которой, как только налетел ветер, то всю и разметал. И тот же молодой человек, лицо которого было, как ангела Божия, стал похожим на Эфиопа. И лицо его стало черным, как уголь, и под глазами синяки и опухоль, и забыл он храм Божий, и благочестивые разговоры, и оставил его мысль о Боге и о вечности, и пьянствует он, и бесчинствует, и вором делается, и тираном своих родителей, и других всех пристных ему. Так подлинно доброе дело перестает быть добрым, когда не доведено до конца. Вот вспомним нашу с вами жизнь. Уже не духовную, а мирскую. Сколько раз мы затевали всевозможные дела и не доводили до конца. Сколько раз пытались что-то делать и оставляли. Начали вязать и оставили. Начали вышивать и оставили. Начали шить и не дошили. Так и валяется в комоде. Сколько раз мы начинали строить и не достраивали. Сколько раз мы планы строили, имеется в виду, и не достраивали. Настроили, настроили замок воздушных, на этом и осталось. Только начали и рухнуло. Почему? Не доводим до конца. Вот так у нас с вами с духовной жизнью в деле нашего спасения. Стали на этот путь. Надо доводить до конца. То есть не отступаться. Начали ходить в Неву духовную. Вот походил, походил, смотришь, нет уже этого человека в Неве. Потом смотришь, его уже в храме нету. Все, нету его в храме. То есть это человек, у которого нет настойчивости, у которого нет решимости. Вот загорелся, как спичка, и все. Вот, чтобы в память у нас это было. Когда приходит мысль отложить, ну ладно, вот, ведь враг не говорит, скажем, вот не ходи ты больше туда, не слушай эти лекции. Он так не говорит, он понимает, что мы такую помысл просто не примем. Он скажет, вот сегодня устала, ну, побудь сегодня дома, отдохни, что там. Тебе расскажут, что там было, ну, можешь кассету потом послушать. Вот. Остались дома. На завтра тоже что-то, в следующий раз тоже голова заболела, здесь колет, тут стреляет. Ну ладно, послушаю, кассету там же записывают. А на следующий раз уже кассету сил нет, времени просто нет. Вот послушала бы эту кассету, но нет времени, ведь так загружены. Все, и человек отпал. То есть он понемножку говорит, не надо, потом завтра, вот чуть-чуть, послезавтра. А так, вот так с храмом, вот так с молитвами. Вот сегодня прочитала краткие, а завтра будешь полный. Нет, завтра краткие, послезавтра вообще оставила. Вот еще раз, должны мы с вами очень внимательно наблюдать за собой. Есть ли у нас решимость и постоянство? То есть постоянно доводить до конца дело за то, которое взялись. Из опыта жизни каждому человеку известны те нравственно распущенные натуры, которые относятся к своим поступкам так или иначе безответственно. Ну да, мы знаем таких людей. Таких людей мы знаем. Вокруг у нас сколько угодно безнравственных. Понятно? Просто вот мы в числе их не находимся. Мы совсем в другой категории. Преподобный Симеон Дивногорец о людях в свое время не говорит. Мало ныне стало людей, которые в руки ангелов предают свои души. Умножились беззаконие и неправда. увяла любовь, и в руки бесов попадают души грешников, и бесы мучают их, и особенно при излучении души их с телами. Так и сказано Духом Святым: в нынешние времена едва ли одна из 10 000 душа приемлется ангелами. Так было, братья, при Симеоне Дивногорце. То есть, едва ли одна из 10 000. Ну, а что удивляться? Еще раз, наглядный пример. Вот наш Свято-Троицкий кафедральный собор, он находится в таком районе, откуда многотысячное население, крещенные и православные, многотысячное в храме, воскресный день, в общей сумме ранней и поздней литургии, где-то 300-320 человек. Из многотысячной 300-320. Так вот, посмотрим лучше. Лучше ли стали люди времени настоящего? Вот он описывает, что раньше при Дивногорце вот одна из 10 000 принималась. Один из пастырей нашей русской церкви, Антоний, епископ Волынский, который жил в 1911 году. Итак, почти перед революцией, 1911 год. Ну, недалеко от нас, правда, ну. Итак, говорит: если вы спросите себя, в чем разница между настроением и бытом общественной теперь, и сравнительно с тем, что было 10 лет тому назад, до революции, имеется в виду революция 1905 года. Вот он, это написано в 1911, а 1905 года рассматривается время до революции. То здесь обнаружится перемена разительная и горестная. 10-20 лет тому назад обыватели не знали, что такое оружие. По деревням даже помещики не запирали на ночь своих домов. Итак, даже помещики не запирали своих домов. Значит, помнится, на Украине в 60-х годах еще, 50-е концы, конец 60-е, в деревнях замков на дверях не было. Был такой засов. Или накидка и палочку вставляли в петлю, чтобы люди видели, что дома никого нет. Потому что заходят, если нет этого, заходят в дом и начинают кричать: ау, есть ли кто живой? А там, ну, нет никого. Так, чтобы видели, что дома никого нет, вставлялась палочка в дверь, подпиралась палочкой просто. Все. Не было замков, не было. А минутку, это уже мы сравним сейчас, вот, 60-е годы и наши 2007 год, да? Ну вот, сейчас металлические двери с пауками, с сигнализацией, это в обычных квартирах. Там это не сейфы, там, где золото, миллионы, там, ну, не хранятся. Так вот, продолжает. Глухой ночью ехали крестьяне, священники и помещики за 20 верст на станцию. То есть ночью ездили, их никто не грабил. Церкви стояли почти без охраны. Деревня жила патриархальной жизнью. Проявление незаконорожденного ребенка возбуждало всеобщее негодование. Итак, появление незаконно рожденного, то есть что значит незаконно рожденный? Это рожденный вне брака. Всеобщее негодование. Ну-ка, сейчас у нас с вами появление ребенка – норма. Незаконно рожденный ребенок – норма, мать-одиночка. И никто не негодует. Ну, норма. Случаев уклонения прихожан от исповеди почти не было. Все хотели на исповедь. Священники не слышали от них грубого слова. А родители привыкли к полному послушанию детей. А теперь вместо стада Божия пастырь часто видит себя среди шайки наглецов, пьяниц, кощунников, разбойников, это 911 год. Да? Вот. Теперь среди кого себя видит священник? Теперь правдивость перестает быть нашим достоянием. Теперь вполне приличными членами общества считаются такие люди, от которых 10 лет назад с отвращением отталкивались все ближние, как от предателей, обманщиков, отступников, бесчестных лжецов, продающих то свое тело, то свою душу. На самом деле, вот вспомним нашу молодость. Если тогда парень обстригся налысо, то девушки стеснялись с таким встречаться. Говорили «тюремщик». Слово «уголовник» не знали. То есть это был дурной признак. Девушки не встречались с теми, то есть считали зазорным, кто имел уголовную склонность к бандитизму там и прочее. Все. Значит, и родители не позволяли с такими встречаться, и девушки стеснялись. Сейчас это хороший признак. Быть похожим на бандита, вести себя соответственно, это хороший признак. Это за гордость. Девушки с радужки с такой встречаются, потом, правда, пожелают. Потом пожинают, все пожинают. Взяв с таким характером человека, потом приходит к нам рыдать на исповедь с жалобами. Так вот, еще раз, видим, как деградируем. Если бы встали из гробов, не скажу отцы, деды наши, но даже наши старшие братья, умершие 10 лет тому назад, то они не узнали бы своих друзей и родственников в их постыдном неверии, а узнавши, содрогнулись бы от ужаса и негодования и поспешили бы скорее к своим кладбищам и гробам. Вот что пишет. Это в 911 году. Если бы 10 лет назад, то есть конец, то есть 900-е годы, вот те люди восстали и увидели, что бы случилось в 911-м, они побежали на кладбище бы назад от ужаса. А что про нас говорить? Помним, да? Как в короткий срок, в очень короткий срок, нравственно общество развратилось. Вот пока еще был, скажем, железный занавес, и средства массовой информации несли они много, скажем, вредного, начиная с атеизма и прочее, с богоборчества. Но не было такого разврата духовного и телесного. Сейчас это норма. И в короткий срок безнравственность, блуд стала нормой. Так, братья, не лучше стали люди времени настоящего против людей времени прошедшего. И как видим, все идет у нас чем дальше, тем хуже. И зло все растет и растет. Что же, неужели Господь не накажет нераскаянных? И неужели этому, что теперь происходит у нас, не будет конца? Нет. И накажет Господь нераскаянных, и конец всякому злу от них тоже будет. Тогда речет царь сущим Ашуе Его: идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его, и идут сии в муку вечную. Вот что написано в прологе в поучениях, адресованное к его сверстникам и к нам, ко всем, и к будущему. То есть вот такое предупреждение, к чему приводит безответственность. То есть мысль о том, что отвечать не придется. То есть если власти земные удалось каким-то образом обойти, то есть не претерпеть наказания, то и слава Богу, человек говорит, все, значит, наказание не претерпел, забываешь, что наказание все-таки будет. Не только равнодушие к своему нравственному состоянию, но и легкомыслие и беспечность в сочетании с влечением ко греху определяет стиль их внутренней жизни. Как правило, это люди, не наученные руководиться в своих действиях понятием чести и долга. Итак, если человек не научился понятием чести и долга, то, что мы с вами вот здесь проходили, и долг проходили, и честь проходили, и ответственность проходим. Для чего? Чтобы этому навыкнуть, чтобы возбудить в себе вот эти чувства, без которых невозможно творить ни одной добродетели. Итак, не считаешь себя ни в чем и ни перед кем обязанными, не умеющие прислушаться к голосу совести. Итак, вот теперь это ладно, еще раз, вокруг себя мы видим много таких. Но считаем ли мы себя сами такими в отношении чести, долга, обязанными быть Богу, перед Богом, перед людьми? Отсутствие личной ответственности открывает простор для разного рода недозвольных и безнравственных поступков. Итак, конечно, если человек считает, что ему отвечать не придется, то он очень легко совершает всевозможные безнравственные поступки. То есть безнаказанность. А теперь обратим на наших детей. Есть даже такое мнение у некоторых психологов, которые не навязывают, что ребенка наказывать нельзя. Ну как можно ребенка наказывать? Забывая, что в Священном Писании написано, кто жалеет пруд для своего сына, погубит душу. И сказано, не бойся слез, когда наказываешь. Но вот это богоборчество, оно вот в этом выражается. Если человек считает, что не надо наказывать, значит, он богоборец, потому что его мнение расходится с мнением Господа. Да? Ну вот. Потому что безнаказанность, мы знаем, она порождает безнравственные поступки. Живя безответственно и безнравственно, эти люди не способны глубоко задуматься над смыслом своего существования, не способны заметить низость и бесчестие своих деяний. На самом деле, вот смысл жизни у верующего и неуверующих абсолютно разный. Но есть еще одна категория людей, которые ходят в храм, считают себя верующими, но жизнь их ничем не отличается от жизни безбожников, от людей безнравственных. Ну вот как можно назвать человека нравственным, если он сидит и смотрит фильмы, в которых или блудом занимаются, или убивают, или злорадство, кинокомедия. Других фильмов нету. Там или блуд, ложь, обман, или убийство, или то другое вместе. О каком нравственном состоянии может идти речь? Вот человек ходит в храм, даже исповедуется, даже причащается. Но жизнь ничем не отличается от безбожника. Безбожница не постится, и человек нарушает пост. Безбожница без молитвы живет, и это про молитву забывает. Чем отличается? Тем, что ходит в храм. То есть, видим, что низость и бесчестность, вот это удел людей, которые живут безответственно, цель которых, они оценят лишь с точки зрения своих эгоистических желаний и интересов. То есть все свои деяния они с точки зрения своего эгоизма рассматривают. Выгодно мне это или невыгодно? Еще раз помним, что есть два принципа. Один принцип, по которому живет безбожник. Прежде чем что-то сказать, что-то сделать или как-то поступить, он задает себе вопрос, выгодно это мне или невыгодно, удобно или неудобно, приятно или неприятно. Если это выгодно, удобно и приятно, он делает, не задумываясь. Вот это безбожник. А верующий задает только один вопрос, а угодно ли это Богу? Если это Богу не угодно, даже если это выгодно, удобно и приятно, он говорит, на смерть пойду, но делать не буду. Вот относимся ли мы с вами к этой категории, что прежде чем что-то сказать, сделать или поступить, зададим вопрос, угодно ли это Богу то, что я сделаю, скажу. И помним, как святые отцы учат, как определить. Ведь не всегда можно найтись, чтобы определить, угодно это Богу или не угодно. Но есть такие поступки, которые в Священном Писании, скажем, не оговорены, но с которыми мы встречаемся в процессе своей жизни. Итак, тогда святые отцы учат задавать один вопрос. Приблизит меня этот поступок или эти слова к Богу, или удалят? Середины нет. Мы или приближаемся, или удаляемся. Если мы находим, что этот поступок или слова нас к Богу не приближают, значит, удаляют. Значит, не творить. Вот еще раз. Очень внимательно задуматься, какие мы вопросы задаем, прежде чем что-то сделать, или вообще ничего не задаем. Что на ум, то и говорим. Что на сердце, то и творим. Правило. Никогда не сожалеть о содеянном является главным принципом безответственного отношения к жизни. То есть, знаешь, что ты там жалеешь? Ну, сделал и сделал. Вот это, еще раз, принцип безответственности. Ну, подумаешь. Вот это, ну, подумаешь, все. Все это, однако, не означает, что нравственно безответственные натуры всегда равнодушны к суждению о них со стороны окружающих и ближайшей среды. То есть безнравственные натуры, они тоже неравнодушны, что они скажут люди. Вот это им не безразлично. Здесь, несмотря на свою подверженность безотчетному стремлению к эгоизму, чувственности и потребительству, они за редким исключением примеров откровенного цинизма стараются показать себя с лучшей нравственной стороны. То есть только откровенные циники, они творят у людей на глазах зло и еще об этом говорят. Говорят, не стесняясь. К примеру, вот человек проявил видимым образом любовь к другому. Ну, говорил с таким сердечным расположением. И когда этому человеку говоришь, ой, надо же, как вы хорошо говорили с ним, с любовью. А человек говорит, с такой любовью, с такими объятиями, которых задушить можно. Понятно. Вот это откровенный цинизм. Задушить в объятиях. Кого обнимаешь, да? Вот. Вот есть цинизм такой, откровенный. А в основном люди стараются делать так, чтобы о них хорошо думали. Да? Ну вот. Даже думали лучше, чем есть они на самом деле. Для этого красятся, чтобы красивее выглядеть с их точки зрения. Моложе выглядеть, чтобы о них думали, что они моложе. Вот. Ну и так далее. То есть думают о том, чтобы окружающие о них думали положительно. Для этого еще помним, что делают. Рассказывают о дурных поступках окружающих. И на фоне этих дурных поступков выглядят хорошо. Да? Вот она сделала то и это, а я, понятно, я этого никогда не делаю. Получается, да? То есть человек на фоне чужих грехов выглядит красиво. Ну, лучше, чем те сотрудники, с кем он работает. Вот они и то делают, и это делают, а я, получается, не делаю. Да? Все. Значит, выгляжу лучше. Прямую противоположность этим натурам составляют люди, в жизни которых сознание их личной ответственности имеет фундаментальное этическое значение. Эти люди высоких нравственных принципов и долга. Вот если у человека есть чувство долга, есть чувство ответственности, то он высоконравственный. В реальной жизненной ситуации Бог посредством нравственного сознания призывает всякого человека к ответственному отношению к поступкам, подобно тому, как он в раю потребовал от Адама ответа за нарушение заповеди, устанавливающая точные границы между недолжным и должным. Итак, у нас с вами твердо есть границы. Как у Адама в аду было, вот от любого дерева вкушай, от древа познания добра и зла не вкушай. Твердая граница. Вот, это делай, это не делай. У нас заповедями все оговорено. Все. Что делать, что не делать. Мало того, чтобы нам облегчить жизнь, святые отцы собирались на вселенские соборы и написали книгу церковных правил, в которых оговорили, что можно делать, чего нельзя и какое наказание за нарушение, чтобы мы знали вес проступка, всю тяжесть. Это они нам в помощь. Но у нас многие вместо того, чтобы этим руководствоваться, находят оправдание, чтобы не руководствоваться этим. Какие же только причины не придумывали. Говорят, ну это ж когда писали, сейчас время другое. Конечно, другое, мы хуже стали. Говорят, ну это же, мы же, я же в миру живу. Вот чаще всего слышу, я же в миру, как будто это для монахов написано. Или как будто, вот монахам нельзя воровать, а в миру можно. Монахам нельзя блудом заниматься, а в миру можно. Я же в миру живу. Монашкам нельзя краситься, а мне можно, я же в миру. Вот, в отличие от нравственно безответственных натур, человек с высоким сознанием нравственной ответственности готов честно и искренне признавать свою вину за неправильный нравственный выбор. Вот показатель. Если человек не оправдывает свои грехи, если он признает вину свою, значит, уже можно говорить о высоком сознании ответственности и о нравственности. Итак, еще раз. Будем наблюдать за собой. Находим мы оправдание греху? Или тут же, как только сталкиваемся с тем, что мы его совершаем, или нас толкает только враг на грех, через помыслы, чувства, через окружающих, готовы ли мы тут же признать вину? Но мы с вами, как правило, видим виноватыми всех, кроме себя. Дальше. Выразить сожаление и раскаяние о своих заблуждениях и увлечениях. Исправить допущенные просчеты и ошибки, ставя на первое место не свой личный авторитет, а требования чести и долга. Но вот приходит человек на исповедь и говорит: «Батюшка, каюсь, вот вру, по поводу и без повода. Ну вот само оно, вот не знаю, как получается, рассказываю обычную вещь, ну, просто события какие-то. И говорю там неправду. И верю, что неправду говорю, ничего не могу сделать. Что делать?» Кстати, с таким явлением встречались многие, если не все. Когда вдруг говоришь и чувствуешь, что говоришь не то. Неправда это. Ведь не было так, было по-другому совсем. И этого не говорила, а просто додумала, что вот надо было вот так сказать, а потом сказала, а я ему ответила, а он мне сказал и так далее. Сколько раз? То есть ложь, даже, ну, которая за собой никакой корыстной цели, казалось бы, не несет. То есть, ну, никакого проку от этой лжи. Ну, понятно, кроме одного, тщеславия. Прок-то есть? Выглядит в чужих глазах лучше, чем есть на самом деле. Говорит, приукрасила. Да не приукрасила. Солгала. А на исповеди говорит, говорила неправду. Не говорит, лгала. Говорила неправду. Так, ну, оно ж лучше, опять-таки, выглядит. Так вот, спрашиваю, что делать? Выписываешь рецепт, говоришь, вот, миленькая, как только это произойдет, вот как только увидела, что сказала не то, тут же остановись, скажи, прости, я сказала неправду. Там было совсем по-другому, было вот так и так. Потом приходит, спрашивает, ну, говорила так, делала? Конечно, нет. Конечно, не останавливалась, не говорила. Почему? Опять-таки, это тщеславие. Ну, как-то сын сказал, я тебя обманула, я соврала. Ну, как же? Нет. И человек не может избавиться. Но достаточно. Один или два раза, ну, три в худшем случае, поправиться, вот так остановиться, сказать, стоп, прости, там было совсем по-другому. Там было вот так и так, она сказала то, а я вот это ответила: «Если несколько раз поправится, то вот этот бес лжи, он отойдет. Он отойдет, он не терпит нашего смирения. Мало того, мы беса тщеславия от себя отгоняем таким образом». То есть желание выглядеть в глазах других лучше, чем есть на самом деле. Признаться, что лгун в глазах тому, кому рассказываешь, ну, понятно, это подвиг. Поэтому вот такой человек останется с лжи. Нет, помним, ложь, отец лжи, дьявол, так и служит этому врагу, считая себя верующим, ходит на исповедь. Сознание нравственной ответственности человеком не ограничивается пределом его лично-биографической индивидуальности. В рамках христианского миросозерцания оно достигает поистине вселенских масштабов. То есть, вот нравственная ответственность человека – она не ограничится его личной жизнью. Ну вот, допустим, я нравственно безответственный. Это не значит, что это касается только меня. Итак, в рамках христианского миросозерцания оно достигает поистине вселенских масштабов. Здесь человек способен сознавать свою ответственность и виновность перед Богом. Не только за всю ту неправду, которую он допускает в личной жизни, но и за все те невзгоды, бедствия, в которые погружен весь окружающий мир. То есть мир терпит, мир вообще терпит за безнравственное поведение людей. Помним, что война – это есть кара Божия за безнравственность, за греховность людей, а эпидемии – всевозможные, наводнения, землетрясения и так далее. То есть все бедствия – это кара за безнравственность народа. Помним, значит, татаро-монголы напали, кара была за безнравственность. Дальше, раскаялись люди, прогнали врага и так далее. Да? То есть весь народ, помним, Казанскую икону Божией Матери несли, весь народ стоял на коленях и каялся. Господь услышал покаяние и отогнал врага. Да? То есть, видим, каждый человек своей жизнью в общий котел добавляет ложку своей мерзости. Поэтому он соучастник всех бедствий, которые обрушиваются на весь народ вообще. Поэтому, если мы возьмем, начиная с самой маленькой ячейки семьи, если там человек живет безнравственно, то он вот в жизнь семьи привносит беды. То есть он не только сам страдает, страдает семья. Дальше. Трудовой коллектив. То же самое. Каждый творит в меру своей безнравственности грехи, в итоге страдает коллектив. Дальше переходим к городу, к стране и к народу вообще. То есть мы, когда живем безответственно и безнравственно, то мы не замкнуты сами в себе. Мы непременно добавляем в общий котел это. То есть мы соучастники тех бед, которые приходят на земле. Почему призывают зачастую к всеобщему покаянию? Помним, да, когда призывали к покаянию о убийстве царской семьи. Но казалось, мы с вами не расстреливали царскую семью. В чем нам каяться? Даже родители наши не расстреливали. Расстреляла там кучка злодеев, скажем. Да? Вот. Но правильно, действительно надо каяться. Если человек понял, что когда в школе рассказывали, что цари были кровопийцы, жили на шее народа, и что их расстреляли, и правильно сделали, мы разделяли эту мысль, что правильно их расстреляли. То есть мы становились соучастниками этого убийства. В чем и покаяться? Господи, прости, что я разделял эту мысль о том, что правильно сделали, что их расстреляли. И соглашался с той клеветой, которую возводили на царскую семью, на этих страстотерпцев. Понятно? Вот покаялся народ, и изменилась жизнь. Вот почему призывали в синод, потому что каждый в этот котел добавлял свою мерзость. И вся безгодная тварь, которая по вине человека стенает и мучается. То есть не только люди мучаются, природа, весь мир, то есть все животинки страдают за наше с вами беззаконие, за нашу безответственность, а вырастающую отсюда и безнравственность. То есть нравственным может быть только тот человек, который понимает ответственность. Вот знаешь, что будет отвечать? Он уже не совершает безнравственных поступков. А если безответный, так он очень легко и просто совершает безнравственные поступки. То есть все с рук сходит. А природа стенает, и животные наши страдают. То есть весь мир мучается, а мы не задумываемся. Думаем, что, кажется, это касается меня лично одного. Нет. В духовном смысле каждый человек ответственен за все то, что совершается в мире. Поэтому, если на страну обрушилась беда, все должны каяться. Все. Потому что это за вину всех. Если на семью, все в семье должны каяться. Все. Потому что каждый по ложке добавил. И поэтому беда на семье. Жизнь человека в конкретной географической и социальной среде налагает на него нравственную ответственность за состояние этой среды. Благополучие, которое находится в зависимости от степени нравственной чистоты, праведности и святости каждого человека, или наоборот, от степени его омраченности грехом. Итак, вот от той степени, насколько мы с вами живем нравственно или безнравственно, от этого либо страдает мир, то есть конкретное географическое, временное состояние человечества. Иногда в наказание за наши грехи, а больше для нашего вразумления, исправления и обращения к себе, Господь попускает на нас бедствия не только частные, но и общественные. Например, бездождья, безведрия, град. Все это происходит от руки Божьей, часто карающей и вящей, вразумляющей нас. И вы, конечно, согласитесь, братья, повествует, что в подобных случаях надежда на человеческую помощь суетна, и никакие человеческие усилия не в состоянии отвратить такого рода бедствия. Что же остается делать при наступлении он их, как вести себя, чем отвращать их. То есть, когда наступают бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, все такое, эпидемии. В житии Христа ради юродивого блаженного Прокопия Устюжского, чудотворца, между прочим, пишется следующее. Некогда за грехи восхотел Бог истребить город Устюг градом и молнией. Кстати, град там не водяной, там град каменный. Намеревался. Прокопию об этом открыто было. И он, придя в церковь, притчу и народу поведал об этом и говорил так. «Покайтесь, братья, в своих грехах, чтобы получить от Бога милость. Если же не покаетесь, все погибнете от огня и града». Итак, покайтесь, чтобы избежать. Да? Люди не поверили ему и рассуждали. Человек этот юрод и разумно никогда не говорит, зачем его служить, действительно, зачем каяться, как жили, так и будем жить. Вот он юродивый, то есть он, ну, сумасшедший, чего его слушать? Вот, ну, нормальные это люди. Святой же не переставал увещевать их. «Бдите, братья, и молитесь, да не впадете в напасть», – восклицал он. На третий день, вышедший из храма, он уже пошел по всему городу и со многими слезами всех убеждал, чтобы позаботились отвратить грядущий гнев Божий. Жители и тут не послушали его. Тогда он, ушедший на свое обычное место пребывания, паперть церкви Пресвятой Богородицы, начал со многими слезами умолять Бога за город и людей. Вот один стал просить. Через неделю после этого в полдень вдруг внезапно нашло на город необыкновенное облако. И днем сделалось темно, как ночью. Видя это страшное явление, люди, недоумевая, восклицали, что это? Что это такое хочет быть? И вот с четырех сторон облетели город грозные тучи. Беспрестанно стала бороздить небо молния. Раздались такие ужасные раскаты грома, что даже земля восколебалась, и воздух сделался удушлив до крайности. Насколько это может быть страшно? Вот те, кто были в Яунгелгове на ремонте 7 лет назад, убедились на собственном опыте, поскольку спали в палатках, и вот однажды разгрозилась такая гроза, что электростанция отключила освещение, чтобы не замкнуло. Но было светло, как днем, потому что молнии бороздили небо со всех сторон, сверху, снизу, с боков. И вот в ужас пришли. Ну что сделали? Взяли свои спальные мешки, ушли в храм. И мгновенно куда делся ужас. Вот под сводами храма было так благодушно, и ни одна молния не ударила на нашу территорию. Вот еще раз, те, кто были, пережили, знают, утром потом только об этом разговоры и были. Как было ужасно, как было страшно, и как потом благоденствовали под сводами храма. Итак, тут только народ вспомнил слово Прокопия о грозящей погибели городу. И тотчас же все бросились в соборную Пресвятой Троице церковь и со слезами стали просить Господа о помиловании. Все же вместе с народом пришел и блаженный, и падший пред иконой Пресвятой Богородицы также молился со слезами. Молитва о помиловании была услышана. Во время всенародного молебна от иконы Владычицы истекло мира. Воздух тотчас переменился. Тучи отошли на необитаемые места, и там выпал из них над лесом такой необычный град, что подобен был камню, сокрушил даже деревья, а молния попалила их. От людей же никто не пострадал, и даже остался невредим и домашний скот. Вот милость Божия. Итак, плач о грехах, чистосердечное в них раскаяние и молитва о помиловании – вот первые средства для отвращения грозящих бедствий общественных. Но вот сколько раз приходят в храм люди и начинаются жаловаться на свою жизнь, что у них беда. То из квартиры выселяет хозяин, то родственники ведут себя непотребно, то деньги им не заплатили и прочее. Вот когда приходит и жалуется, говорит, миленькая, давай сейчас на исповедь, сейчас покаемся, все переменится. Так не идут же, не идут, потому что они не видят вот связи. Говоришь, все наши болячки, невзгоды за наши грехи, покайся, не будет греха, Господь все исправит. Нет, не идут, потому что не видят, настолько ослепли, что не понимают, что одно с другим связано. Потому что привыкли искать помощи у людей. Ходить по инстанциям, писать жалобы, все что угодно. В суд подавать. Но не обратиться к самой главной апелляции, к Богу. Не обратиться к Нему с покаянием, чтобы Он исправил. Исправил жизнь, значит, исправил положение. Вот это такая духовная слепота, она повсеместно присутствует. Итак, вот чтобы от нас беды отвернулись, значит, надо прийти к покаянию. И доказательство на сие, в примере устюжан, еще не единственное. Подобным им средством и ниневитяне отвратили определение Божие о разрушении города, и когда покаялись, то видел Бог, сказано, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что не видит на них, навидит и навел. То есть и не навел. Это Иоанна 3, глава 10 стих. Итак, помним, невитяне, которые должны были погибнуть, покаялись, и Господь отвел в виду. Впрочем, если мы знаем, что общественные бедствия – суть следствия наших грехов, то не всего ли лучше отвращать их тем, чтобы избегать грехов? Вот видим, мы с вами говорим все время уже о покаянии. То есть согрешил, собрал себе тучи на голову, а потом на колени: «Господи, прости, отведи тучу». То есть как-то получается, что мы уже задним числом и уже когда натворили всякого разного, за что заслуживаем всякого наказания. Так вот скажется, а не лучше ли начать с того, что не творить просто грехов? Тогда и тучи не будет. Тогда и не надо будет стенать и плакать: «Господи, прости». То есть воздерживаться всячески от грехов, но в всяком случае от злонамеренных, по меньшей мере. Тогда и одна святая жизнь наша предотвратит бедствия, и нам к раскаянию прибегать не нужно будет. Так учит пролог в поучениях. Из всего того нравственного зла, которое творится в мире, нет ничего, за что каждый создатель человек не нес бы прямой или косвенной ответственности. Еще раз. Не дай Бог нам с вами увидеть непричастными каким-то общественным бедствиям. То есть это я здесь ни при чем. Каждый или прямую, или косвенную несет ответственность за все беды, которые происходят здесь на земле. Будь то в семье, будь то в коллективе, будь то вообще у человечества. Каждый. Поэтому не дай Бог себя увидеть сторонним наблюдателем. Знаете как, моя хата с краю. Не с краю. Хоть и с краю, но все равно в этой же деревне. Христианский призыв к борьбе человека со злом в своей собственной душе и в своей личной жизни особенно ярко и отчетливо выявляет этот всеобщий аспект человеческой нравственной ответственности. Итак, видим, с чего начинаем. Начинаем с борьбы со злом в своей душе. Вот там. Да? А то мы все пытаемся с вами искоренять зло в коллективе, в семье. То есть мы всех призываем к порядку, всех, кроме себя. Всех научаем, наставляем, боремся со злом. А помним, еще раз, надо начать с того, что начать бороться со злом внутри себя, внутри. Вот, тогда и вокруг нас будет искоряться. Помним, сказано: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. И сейчас с вами рассмотрим такой аспект, как нравственная ответственность и проблема личной виновности. Итак, вот как связана нравственная ответственность с личной виновностью. Руководствуясь сознанием нравственной ответственности, человек ставит для самого себя задачу установить виновность или невиновность совершенного или задуманного поступка. Итак, вот если человек что-то совершил или собирается совершить, он для себя устанавливает виновность или невиновность. Однако эта задача далеко не всегда является легко выполнимой. Очень, еще раз, затруднительно зачастую установить, виноват я или не виноват. Вот что-то произошло. Виноват я или не виноват? Часто встречаются такие ситуации, когда странные и смутные оттенки чувств и пережитых событий не ясны для самого человека. То есть, может, что-то произошло, какая-то беда, ссора, ну, все, что хочешь. И мы вот не понимаем, насколько мы там виноваты. Три благочестивых мужа, стремящиеся к спасению, приняли монашество. Один избрал себе в делание примирять ссорящихся. Ну, вот один все, решил, буду ссорящихся мирить. Другой посещать больных. Третий ушел для безмолвия в пустыню. Первый, заботясь о том, чтобы прекратить распри между людьми, не мог примирить всех ссорящихся. Ну попробуй всех перемири. Побежденный унынием, он пришел к тому, который избрал своей добродетелью служение больным. Но и того нашел также малодушествующим, признавшим, что исполнение принятой им добродетели превыше его сил. Но кто ухаживал за больными, знает, чего это стоит, какого внутреннего напряжения, какой самооценки, какой переоценки в себе, во внутренних взглядов, мнений и прочего. Договорившись, они пошли повидаться с третьим товарищем, удалившимся в пустыню. Придя, они поведали ему о своем смущении и просили сказать, что доставило ему пустынное жительство. Помолчав немного, он налил воды в лохань и сказал: «Поглядитесь в воду». Она была возмущена. По прошествии некоторого времени он опять сказал им: «Теперь поглядитесь в воду, она уже устоялась». Взглянув в воду, они увидели в ней свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: «Подобное этому совершается с человеком, когда он находится среди людей. Он не может видеть своих грехов по причине непрестанного возмущения его отвлечения». То есть, когда человек находится вот здесь, в миру, в суете, внутри постоянное возмущение, он не может видеть ничего ясно, тем более своих грехов. Когда удалится в уединение, особенно в уединенной пустыне, тогда он усматривает свои согрешения. Еще раз, вот видеть свои грехи, то есть определять свою виновность, насколько правильно или неправильно поступил, можно только когда? Когда все чувства успокоились, по меньшей мере. А теперь, значит, вот наше с вами уединение. По меньшей мере, это семья, четыре стенки. Но еще раз, люди в эти четыре стенки везут весь безбожный мир, нажав на кнопку телевизора. О каком успокоении чувств может идти речь, если в квартире работает этот ящик, эта труба с нечистотами, которая несет через глаза, через уши, прямо в сердце все. Так вот, в таких случаях, когда мы не можем определить степень своей виновности, в этих случаях помощь духовного наставника, способного объективно проанализировать и оценить ситуацию, является особенно необходимой. Еще раз, почему все святые отцы советуют прибегать к совету священникам? Уже по той простой причине, что в тот момент, когда мы ему повествуем события, происшествия, которые с нами произошли, в этот момент у него сердце и разум не помрачено той страстью, которая помрачена у нас. Наше с вами сознание, разум, ум, сердце помрачено страстью. Поэтому мы не видим правильного выхода, не видим правды и неправды. А у него в этот момент не помрачено этим. И он может спокойно расценить и рассудить. Здесь в первую очередь нуждается в рассмотрении оценка поведения человека в таких ситуациях, когда вопрос об ответственности может быть поставлен под сомнение. Ну вот виноват я или не виноват? Вот в первую очередь тогда к священнику. И когда неизвестно, может ли совершенное действие рассматриваться как грех. Но вот сделал, грех это или не грех? И придется мне за это отвечать или не придется? Вот таких ситуаций у нас бывает много. И, ну, например, в случае ссоры, как правило, человек видит себя пострадавшим. А того, с кем ссорился, видит грешником. Но вот поссорились мы, ведь, как правило, человек видит себя жертвой, несчастной. Его обругали и прочее. Так приходит, говорит: батюшка поссорилась с невесткой, или наоборот, со свекровью поссорилась. И не кается в этом. Просто ставит перед фактом. Ну почему? Понятно, что свекровь не права. Она во всех отношениях не права. Поводом для этого служит то основание, что человек видит себя правым, то есть он ссорился за правду. Вот правду отстаивал, поэтому ссорился. Не задумывайся о том, что ссориться это вообще нельзя. Грех это. Ссориться. И не видит, что вина лежит на нем в любом случае. Даже если его оскорбили, так как он не выполнил заповедь Божию и не пожелал подставить вторую щеку. А на упрек ответил упреком, то есть на зло ответил злом. То есть, вот, даже если человек действительно говорил правду, а ему перечили, даже если при этом его оскорбили, какую, в чем уже не прав? Вот оскорбили, а он оскорбление, на упрек упреком, на оскорбление оскорблением. То есть не подставляет вторую щеку, уже виноват. Виноват в том, что не помолчал, не помолился. Так как если один кричит и поносит другого, а второй молчит и про себя молится за обижающего, это не ссора, это монолог. То есть еще, ссора всегда участвует два человека. Поэтому любая ссора рассматривается как обоюдный грех. Обоюдный. Ведь помним по морскому праву, если в море столкнулись два судна, то вину распределяют между двумя капитанами. Даже если один шел, не нарушил ни одного правила, ни одного не нарушил, а второй все нарушил, и два парохода с обоим, распределяют в разной степени. Одному дадут 30% вины, второму 70%, или 40-60%, или пополам. Спрашивается, почему не нарушил ни одного правила, а виновен? Потому что на суде говорят, когда рассматривают, кто шел каким курсом, с какой скоростью, то говорят, вот если бы ты, вот тот, который прав, который не нарушил, он говорит, если бы ты за 15 минут до столкновения дал полный назад, столкновения бы не было. Или дал лево на борт, столкновений бы не было. То есть виноват в том, что мог предотвратить столкновение и не предотвратил. Виноват. Вот это отнесем к себе. Если произошла ссора, столкновение, все что угодно, виноват. Мог предотвратить ссору и не предотвратил. Чем? Да молчать и молиться, и сказать, прости, прости, прости. Все? Все затухло, все, нет ссоры. Ссоры нет, потому что один кричит, а второй говорит, прости. Разве это ссора? Нет, это не ссора. Ссора, когда один говорит, второй отвечает. Итак, виноват, даже если правду отстаивал, виноват. Помним, сказано, что если человек в диалоге пытается держать вверх, нет в нем страха Божия. Нет страха Божия, когда мы пытаемся доказывать, а мы постоянно спорим, постоянно доказываем, нет страха Божия. Вот помните это, вы сказали мнение, приняли его, хорошо, не приняли, слава тебе, Господи, помолились за человека и все. Так вот, ты обиженный, видит себя мучеником, а на самом деле злопамятный, виноват. Вот я, говорит, обижаюсь. Да виноват. В чем? В том, что хочешь и помнишь зло, которое тебе сделали. Злопамятный. Виноват. Все. Еще раз. Вот если мы в себе не видим, насколько мы правильно поступили, насколько правильные чувства в нас были, насколько мы согрешили или не согрешили, значит и так, за вопросом к священнику. Но только еще раз. Хочу предупредить, с такими вопросами не на исповедь приходят, а вне исповеди подходят к священнику, потому что приходят на исповедь, говорят, батюшка, вот я тут не поняла, вот то и это, и начинают рассказывать. Получается собеседование, а не исповедь. Таинство превращается в беседу, там стоят 30 человек следом, она рассказывает, как она с соседкой, какие события произошли. И так было, и это вот я не пойму, в чем я виновата. Нет. Тогда вот говорим, вот надо было подойти, разобраться, а вот сюда прийти уже покаяться. А разобраться до исповеди. А у нас, еще раз, подавляющее большинство приходит выяснять отношения на исповедь. Проблема личной ответственности предполагает принципиально важный вопрос. Может ли вообще каждый человек выполнить предъявляемые к нему нравственные требования? Или индивидуальные человеческие возможности? Насколько различны и не похожи, что нельзя ждать от всех людей этически безупречного поведения. То есть, вот, есть такая проблема. Некоторые задают вопрос внутри себя и окружающим, что может ли вообще каждый человек выполнить требования, которые предъявляет к нам совесть, Слово Божие, Священное Писание, то есть требования нравственного характера. Говорят, ну нет, это я не могу понести, это не для нас. Это же когда было писано, и вообще это для святых. Или вообще говорят, батюшка, вы же священник. Понятно. Это вам положено, вы можете. А, все. Я мирянин. Да? Вот. То есть, может ли каждый выполнять? Вот такой вопрос. То есть, можно ли от всех ждать безупречного поведения? Брат спросил у Иосифа, что мне делать? Я не могу не переносить скорбей, не работать, не подавать милостыню. Итак, немощь какая, да? Не может ни скорбей переносить, ни работать, и милостыню подавать не может. Старец отвечал ему, если ничего из этого не можешь исполнить, то, по крайней мере, храни совесть свою в отношении к ближнему. Удаляйся от всякого зла и спасешься, ибо Бог требует души безгрешной. То есть, если не можешь творить подвигов, то удаляйся от зла. Удаляйся от зла. Спасешься. В последнее время отмечается тенденция придавать в этом вопросе наибольшее значение природным склонностям человека. То есть, говорит, нет у меня таких способностей, говорит человек, оправдывая свои беззакония. При этом иногда делаются попытки утверждать, что большинство совершаемых в мире нравственных преступлений является результатом патологической несформированности людей и в первую очередь их умственным несовершенством и слабостям. То есть, вот человек, что от него ждать? Вот он такой недоразвитый, да? То есть, умственно неполноценный или немощный. Некоторые так и говорят, батюшка, я не пощусь. Спрашиваю, чего? По немощи. То есть, какие немощи? Что у тебя больное? Я просто не могу поститься, и все. То есть, я немощна. Объясняем, что если бы ты сказала, батюшка, я не могу кушать, у меня немощь, но у меня рука не поднимается, не могу до рта донести. Вот немощная, нет сил донести котлету. Тогда понятно. А тут, наоборот, котлету в рот, говорит, немощная. Как же немощная? Наоборот, сколько хочешь сил? Однако, такая точка зрения, снимающая с человека личную ответственность, заслуживает справедливого осуждения. Вот как учит нравственное богословие. Еще раз, не будет оправдания нам с вами тем, что мы личными какими-то способностями или немощами оправдываем грех, который творим. Совершаем безнравственные поступки. Не будет нам с вами оправдания. Возражая против подобных утверждений, церковь учит о том, что обычные люди в ситуации искушения обладают достаточным разумом и свободой, чтобы устоять против реального греха, и что поэтому они несут нравственную ответственность за свой выбор. То есть, когда человеку надо выбрать между грехом и правдой, то в любой ситуации искушения мы с вами обладаем достаточным разумом и свободой, чтобы не совершить греха. Еще раз. Иначе бы у нас с вами было оправдание греху. Не будет оправдания греху, потому что Господь покажет, что нет такого человека, который бы не отвечал за те искушения, которые он преодолевает или не преодолевает, не желает преодолевать. И ищет в чем угодно. Даже патологическая наследственность, еще раз, даже патологическая наследственность, то есть патология, которая по наследству передалась, или душевная болезнь, как телесные недуги, не снимают вполне нравственную ответственность за совершаемые поступки, поскольку в этих поступках и сопутствующих душевных состояниях лежит особенности характера личности. То есть даже если человек по наследству перенял какую-то болезнь, которая является душевной, все равно ответственность не снимается. Или вот, скажем, то, что считается душевным заболеванием. Но помним, было совершено ритуальное убийство, человека признали невменяемый, то есть душевно больным. Все равно ответственность не снята, он находится в тюрьме, в специальном изоляторе для душевно больных. Есть там такое место. То есть на свободу он не окажется. Не снялась с него ответственность, что он якобы сделал это в состоянии невменяемости. Точно сам же и аффект. Вот помним преступление, совершенное в состоянии аффекта. Помним, аффект – это сильное, бурное, протекающее эмоциональное переживание, например, гнев или ужас. Это одно состояние аффекта – гнев, ужас. Приводят другие определения аффекта. К примеру, аффект – сильное и внезапное душевное потрясение, способное помрачить рассудок и вызвать ряд безотчетных действий. Ну, чаще всего приводят такой случай, когда, скажем, муж вдруг обнаружил свою жену с любовником и совершает преступление, убивает в состоянии аффекта. Да? То есть, вот он, у него рассудок помрачился, и он совершает убийство. Иногда причина преступления считается условием невменяемости или обстоятельством смягчающим вину. Смягчающим вину. Но вина все равно признается. Вот доводилось говорить с женщинами-убийцами в тюрьме. Еще раз, там в основном убийцы на бытовой почве убивают любовников и мужей, женщины. Вот появилось чувство ревности. Шел муж, и жена говорит: «Я тебя убью». Он поднимает рубашку и говорит: «Убивай». Она берет нож и в живот. Он умирает. И она говорит, что я не знаю, рука сама взяла и воткнула нож. То есть она считает себя безответной. Рука сама говорит: «Я этого не хотела». Спрашиваю: «Ну-ка, миленькая, скажи, сколько раз ты ему говорил: я тебя убью?» Она говорит: «Да постоянно говорила». Все, что на устах, то в сердце. Все, что на устах, то в сердце. Ты ответственна за это, потому что ты постоянно ему угрожал. Ты сделала это. То есть враг завладел твоим сердцем, твоей рукой, потому что ты постоянно соглашалась с его призывом к убийству. Что и произошло. Теперь, может, в нее ты сидишь. То есть и таких случаев масса. Когда человек совершает преступление, считая себя невиновным, но уже то, что он находится в местах заключения, уже показывает его виновность. То, что, совершив преступление, человек начинает болеть и страдать, это как показатель ответа на его взгляд безответные, безвинные поступки. Ответ человека на какое-либо событие в окружающей обстановке может последовать в виде аффекта, как кратковременной, весьма интенсивной эмоциональной реакции, однако быстро переходящая и не оставляющая после себя глубоких следов. Но этот ответ может выражаться и в форме более глубокого, продолжительного переживания, и, наконец, в форме устойчивого эмоционального отношения к какому-либо человеку и явлению. То есть, может, вот это состояние аффекта, когда оно может или коротко проистечь, или надолго запасть, ненависть к человеку и прочее. Каждый человек вполне ответственен за формирование своего характера, соответственно, вырабатываем им самим понятием, суждением, привычкам, влечением и вкусом, которые могут выражать положительные или отрицательные качества личности и влиять на душевное состояние. Итак, каждый человек ответственен за сформирование своего характера. Итак, вот за то, какой мы имеем характер, мы ответственны. Почему? Потому что мы этот характер сами выработали. Чем? Понятиями, суждениями, привычками. То есть мы неправильные понятия выбрали или правильные, суждения правильные, неправильные, и в результате этого привычки у нас образовались, правильные, неправильные. То есть мы сами свой характер формируем, поэтому ответственны. Они говорят, да у меня характер такой. И свалили на характер. Я не виноват. Какой-то характер, он там виноват. А если ни при чем? Авва Матой сказал, сатана не знает, какой страстью побеждается душа. Еще раз. Сатана не знает, какой страстью наша душа может быть побеждена. Что он делает? Он сеет, но не знает, пожнет ли. Он сеет в нас семя вот это, греховные. Сеет он помыслы, блуда, злословия, также и другие страсти. И смотря по тому, какой страсти душа покажет себя склонной, ту и влагает. То есть вот сатана тоже ни при чем. Он-то сеет, но мы проявляем склонность к какому-то греху. Он эту склонность замечает там и начинает прорастать. То есть в любом случае мы с вами ответственны. Время закончилось, тему мы с вами не закончили. На этом мы пока с вами остановимся. Вот есть, еще раз, просьба. Вот сейчас выйдем из зала. Каждому обратиться к своей совести, к разуму, заглянуть в свое сердце, насколько у меня ответственность развита, или я безответственный. Понятно? Значит, насколько я перекладываю вину на других или беру ее на себя? Вижу ли я беды семьи, беды народа в своем беззаконии и так далее? Вот если задумаемся, обнаружим, значит, мы с вами можем прийти в чувство. Вот сейчас староста сделает несколько объявлений.